13.33 в Москве и Петербурге. Всем здравствуйте. У микрофона Алексей Тимофеев. Напомню про телеграм-канал, соцсеть ВКонтакте, Рутюб. С помощью этих нехитрых инструментов, нехитрых и несложных, вы можете общаться с ведущими экспертами «Радио Спутник», задавать вопросы, комментировать новости и события, которые мы обсуждаем. В общем, добро пожаловать. Ну что, а мы к теме. Беседы в Евросоюзе пытаются согласовать потолок цены на газ. Предполагается, что эта планка будет в размере 2000 евро за 1000 кубометров голубого топлива. Разногласия по данному вопросу между странами-участницами сохраняются, то есть, так сказать, консенсуса нет. И ожидается, что окончательная договоренность по этому вопросу может быть, опять же, предполагаем, да, может быть достигнута на заседании Совета министров энергетики в понедельник, 19 декабря. С нами на прямой связи Михаил Нижмаков, директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций. Михаил Игоревич, приветствую вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте я зачитаю по новостному, а вы переведете на русский, если не против, хорошо?
Да, давайте попробуем.
Еврокомиссия предполагает, что механизм вот этот вот ограничения цены, потолка цены на газ, может запускаться далее внимательно при одновременном соблюдении двух условий. Расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает там 2800 долларов за 1000 кубов газа при паритете евро и доллара. А спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд.
Да. Ну, во-первых, да, так сказать, отметим такой политический аспект. Угу. Важный то, что все-таки внутри самого Евросоюза критика по поводу вот этой планки цены на газ была как по поводу, скажем, возможных слишком завышенных ее значений. Да? Например, представители Венгрии говорили, что да, слишком, скажем так, наоборот, слишком низкий уровень, да, слишком низкая планка может быть, скажем так, создать проблемы для стран Евросоюза, которые заключены соответствующие соглашения с Россией по поводу поставок уже, так сказать, согласованных. И, с другой стороны, были заявления еще в ноябре о том, что, так сказать, установленный предел, установленная планка является, наоборот, недостаточно низкой. Да, об этом говорили, скажем, представители Польши. Поэтому здесь, в общем-то, такой экономический вопрос отражает, по сути дела, политические разногласия по поводу жесткости санкционной политики в отношении России, в принципе, да, с чем и вопрос вот этих вот ограничений по ценам на газ и взаимосвязан.
Но просто, знаете, на когда таком... обсуждали, я прошу прощения, что перебиваю, когда обсуждали потолок цены на нефть, ну, там просто назвали цифру, и все. А здесь, значит, определенный механизм, очень сложный, который запустится при определенных условиях, и тогда возможны два варианта, и дальше я уже начинаю иронизировать. А если еще на улице четверг, там, и определенная температура какая-то, да, там, плюс еще какие-то условия. Вот эта вся сложная схема, а почему отличается от нефтяной истории?
Ну, во-первых, можно отметить, что да, те самые разногласия внутри Евросоюза, о которых я упомянул в начале, именно заставляют, скажем так, обсуждать такой более сложный механизм для того, чтобы вот эти границы цены устанавливать. Да, ну, плюс к этому, конечно же, есть свои особенности у рынка газа, которые от ситуации на, да, от ситуации правил в нефтяной сфере отличаются. Да, это тоже, конечно, стоит учитывать. Но скорее это также показывает, что странам Евросоюза достаточно сложно договориться по, так сказать, по этому вопросу. То есть здесь присутствуют разногласия, которые, в общем-то, было, да, которое пришлось обсуждать и согласовывать как минимум с ноября. Uh-huh. И мы видим то, что это требует вот такого вот сложного механизма, чтобы хотя бы
Но достичь хотя бы компромисс каких-то, да, так сказать, ну, идти навстречу к некому компромиссу. А вот знаете еще какой вопрос? Вы с нами, Михаил Георгиевич?
Да-да-да.
Ага.
Да,
а еще возникает вопрос. Ведь это речь идет не только о российском газе. Это идет, в принципе, о европейских закупках газа. Когда покупатель начинает диктовать условия продавцу, ну, понятно, что все равно там рынки ограничены и так далее. Но, так сказать, неплохо ли поинтересоваться у продавца? Вообще он согласен на эти условия? Удовлетворяют они его? А будет ли он... Мы же слышали, что Катар, по-моему, да, власти Катара говорили, что так мы еще и посмотрим, будем ли мы поставлять газ в Европу или нет.
Да, ну, собственно говоря, позиция России по этому вопросу широко известна, да, ее различные руководители, представители правительства России, в том числе, уже неоднократно озвучивали. Александр Новак, вице-премьер, который курирует у нас ТЭК, да, говорил о том, что для России неприемлема установка таких вот ограничений по ценам. Да, что касается того же самого Катара, да, который прежде всего на поставках сжиженного природного газа специализируется, да, и может... В данном случае не привязан, да, если мы говорим о поставках в Европу, да, к каким-то газопроводам и так далее, да, к какой-то вот такой инфраструктуре именно такого типа, то да, он может ориентироваться на те же самые азиатские рынки, где, так сказать, куда он вполне может направить даже тот объем поставок дополнительный, да, который, mm-hmm. на который может ориентироваться в данном случае Евросоюз, пытаясь как-то найти альтернативу российскому газу. Поэтому понятно, что в такой ситуации Европа, Европейский Союз снова, ну скажем так, ориентируясь на политику, создает для себя дополнительные проблемы в экономике.
Mm-hmm. Ну и с другой стороны, вот я смотрю, вот эта цена там в 2000 евро за 1000 кубов, ну, в общем, она, конечно, так сказать, все равно остается на высоком уровне, когда включается вот этот вот сложный механизм.
Да, ну, собственно говоря, о том же самом примерно в ноябре, да, когда это, так сказать, обсуждение вышло уже на такой активный уровень, говорили представители Польши, да, которые заявили, что, так сказать, цена все равно, по их мнению, достаточно высокая. Поэтому здесь, да, ситуация, которая, видимо, не очень удовлетворит как те, кто настроен внутри Евросоюза по отношению к России достаточно там жестко или очень, очень прохладно, так и те, кто, наоборот, настроен на прагматичное взаимодействие с Россией. То есть в данном случае, да, это какая-то попытка найти временный компромисс, но который... наверное, не до конца решает проблемы самого Евросоюза в этой сфере. И разногласия тоже не устраняет до конца.
Ну, подождем 19 числа, посмотрим, к какому решению придут страны-члены ЕС. А еще одна новость, которую хотели с вами обсудить, она напрямую касается, так сказать, в том числе и энергетической сферы. Вы про Польшу вспоминали. Так вот, в связи с возражениями Польши и некоторых других стран, члены ЕС не могут согласовать 9-й пакет санкций против России. На этот раз камнем преткновения стал вопрос, должен ли Евросоюз облегчать прохождение российских удобрений через европейские порты, даже в том случае, когда компании по производству удобрений принадлежат лицам, внесенным в санкционные списки. В общем, поляки не хотят. Поляки не хотят, чтобы российские удобрения через европейские порты по упрощенной, облегченной какой-то процедуре схеме попадали в развивающиеся страны. Удастся ли Брюсселю уговорить поляков или там выторговать эту историю?
Ну, а в данном случае, так сказать, да, не стоит забывать то, что сам, да, целый ряд самих стран Евросоюза также нуждаются в поставках удобрений извне, да, в том числе из России, а внутри ЕС всегда, да, внутри стран ЕС всегда было достаточно сильное аграрное лобби, да, которое могло продавливать необходимые ему решения или пытаться, по крайней мере, это сделать да, не только такими вот аппаратно, скажем, кулуарными способами, но и поддерживая какие-то протестные кампании, да, можно вспомнить те же самые протесты фермеров, да, например, во Франции, которые всегда были резонансными, достаточно такими серьезными. Поэтому, скорее всего, все-таки вероятность того, что борьба за смягчение вот этих вот, да, санкционных мер, касающихся возможности поставок российских удобрений через европейские порты, она будет продолжаться, да, тем более, что на уровне Еврокомиссии также ряд руководителей, да, еще летом, да, тоже сам Жозеп Боррель, говорили о том, что вполне приемлемое решение, когда в таком вопросе санкционное давление будет, да, где-то ослаблено, где-то выполняться такие меры не слишком жестко. Поэтому шансы есть, но учитывая, что ЕС — это такой конгломерат достаточно разными подходами его участников, всегда противодействие в данном случае даже части стран, да, в том числе Польши, которая выступает часто внутри Евросоюза таким вот где-то диссидентом, да, где-то возмутителем спокойствия, это всегда создает проблемы для того, чтобы принять какое-то консолидированное решение.
Но поэтому все же так, подытожу, у нас просто не так много времени. А с вашей точки зрения, 9-й пакет санкций будет касаться удобрений? Или все же нет в связи с силой и мощью вот того самого аграрного лобби?
То есть вы имеете в виду, что возможно ли смягчение?
Ну да, 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 да.
Да, ну, возможны какие-то компромиссные формулировки. То есть, да, тот же самый Боррель говорил ведь о том, что в свое время, да, о том, что не все санкционные меры можно, так сказать, стоит выполнять так уж жестко. Поэтому здесь могут быть найдены какие-то компромиссные формулировки, которые позволят уже, так сказать, конкретным чиновникам, скажем так, как вот со словами Борреля выражаясь, не перегибать палку в их практическом исполнении. Возможно, такое вполне.
Спасибо большое. Михаил Нижмаков, директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций, был с нами на связи.